Дифирамб.
Добрый день, у микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу «Дифирамб». С большим удовольствием, с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это кинорежиссер Александр Наумович Меда. Добрый день, Александр Наумович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Поздравляем вас со всем, с чем только можно поздравить.
Да, со всем.
У вас такой юбилейный месяц получился.
Да, да?
Праздничный.
Угу.
Но действительно, напомню, я уже об этом говорила, когда анонсировала нашу встречу, что Александр Меда отметил какую полукруглую дату. Она считается юбилейной, но она не круглая. Вот как ее обозвать?
Да никак, я вообще думал, что она так пролетит незаметно.
А вот нифига, не получается.
Да.
Заметили не только ваши поклонники, но и заметили и власти наши.
Да, самое главное, власти заметили,
уклониться
было нельзя, потому что деньги дали на юбилей.
Дали
денег, осваивать.
Правда?
Ну, конечно.
Из бюджетных средств, да?
Наверное, не из своих же.
Ну и дали орден. Заслуги перед Отечеством четвертой степени.
Да. Ну, и сегодня ордена это уже не так, как бы, не так пафосно, как в прежние времена. Я, правда, свои никогда в жизни даже не одевал. Но все одно там куда-то еще один, значит, прибавился. Но все равно почетно, знаете, когда президент тебе руку жмет, и когда рядом там и Щедрин, и Плесецкая, так сказать, и всякие знаменитые люди.
Угу.
Самоуважение растет.
А я вот смотрела, кстати, в прямом эфире на канале Вести, смотрела церемонию вручения, и я не очень поняла, вот там кому-то разрешали сказать ответное слово, а кому-то...
Нет, там,
или
знаете,
там заранее, вот как там по протоколу?
Я, честно, не поскольку у меня ответное слово было простое, большое спасибо, и пошел на место.
То есть вы там не просили, можно я выступлю?
Но нет, у военных было четко, совершенно ясно было, что вот трех человек получили, и по делу один выступил, сказал спасибо. По-моему, штатские тоже были. Там один или два человека, как бы, добровольцы было, заметно было. Но вы знаете, мне понравилось, потому что все говорили коротко и практически все по делу. То есть никто, так сказать, не старался выпятить себя. А видно было, что человеку и наградили по делу, и у него дело есть. Каждый, конечно, просил, чтобы президент к ним приехал.
Угу.
Понятно, что это, ну, президент без подарков не приезжает. Но у каждого за этим видно было, что какой-то завод, предприятие, школа, так сказать, какие-то намерения делать. Так что такого, как бы, болтовни не было.
Я хочу напомнить нашим слушателям кое-какие фильмы из жизни Александра Меды, чтобы вы понимали вообще, с кем мы сегодня с вами будем разговаривать.
Да все знают, ну что вы.
Ну, прям думаете.
«Экипаж» все знают, «Границу» все знают, «Сказку странствий» дети помнят.
Дети уже взрослые.
Ну, взрослые, да. «Гори, гори, гори», «Моя звезда» мало кто помнит, но я думаю, она долго будет жить. Это мой любимый фильм.
Я знаю. Я тоже его обожаю. Я сейчас, кстати, когда готовилась к программе, там просматривала всякие ваши последние по времени интервью. Что-то мало даете интервью.
Да и
с кем не разговариваете вообще?
Я такой не публичный человек.
Кто музыку написал к «Гори, гори, моя звезда»?
«Гори, гори, моя звезда»?
К фильму.
Боря Чайковский.
Я просто, она у меня в голове
чудная,
звучит,
да, прекрасная.
Просто.
Он очень талантливый композитор, к сожалению, умер. Но фантастический совершенно композитор.
А это правда, что Мирхольд был как бы таким образом?
Это как бы, так сказать, внутреннее название было этого, которое мы не могли озвучивать. «Реквием по Мирхольду» — это было наше внутреннее название.
Угу.
Потому что как бы по идее, так сказать, «Реквием», а на самом деле хотели, чтобы все было весело, заводно. И это, в общем, в той же мере фильм Олега Табакова и вот компании сценаристов Донского Фрида и меня, как и мой, так сказать, mm-hmm. режиссера. Такая работа коллективная, можно сказать.
Там, кстати, и Ефремов замечательный.
Да, там актеры, там Ефремов, Прокола, Леонов, с которым я, кстати, репетиция моя заняла на весь фильм 10 минут. Просто он пришел ко мне, значит, я к нему стал излагать подробно, значит, что за характер, что и как. Ну, это старательно был тогда. Он говорит: знаете, вы мне скажите три вещи. Чего люблю, чего боюсь. Что-то еще тогда, я не помню. Все. Я ему сказал, и все. И после этого, ну, великий артист.
То есть ему важно было понять какие-то вот...
Понять характер был, и все. А дальше
он
все делал... Вообще у меня ощущение, что чем меньше режиссер говорит с артистом, тем глубже они друг друга понимают.
Ну вот «Гори, гори, моя звезда», действительно, я это сама помню прекрасно, что это любимый фильм Александра Наумовича Меды. Я тут даже вспоминала, что когда-то мы с вами встречались в эфире.
Как такое дитя, которое болеет, которое трудно рожалось, там, я не знаю, так сказать, долго зрело, оно, естественно, у тебя любимое. Но я другие тоже люблю.
Так мы с вами еще не назвали фильмы, которых сегодня ужасно не хватает. Это «Друг мой Колька», который вы делали вместе с Салтыковым.
Да.
И «Звонит, откройте дверь». Конечно, да, фильмы, да, которых сегодня ужасно не хватает. Я имею в виду вот таких, да, вот фильмов про... А, «Точка-точка-запятая».
Ну, это такой просто веселая комедия детская. А «Звонят», это был хороший, серьезный фильм. И у меня с ним связано одно такое воспоминание, от которого сердце щемит. Я когда его в «Авгике» показал, то все аплодировали и встали. Значит, зал, который стоя аплодирует, я даже не думал, что это единственное в моей жизни, вот такая триумфальная овация. И то, что у себя, так сказать, в родном институте это было, тогда был счастливый.
Очень. Ну вот скажи мне, пожалуйста, почему же сегодня такое кино невозможно?
Ну, меняется все, естественно, кино меняется очень сильно, и у нас кино очень сильно меняется, вы знаете, просто даже невероятно, когда смотришь на вот отбор как бы лучших картин на фестивале, скажем, вот «Кинотавр», это действительно фестиваль, который отбирает самые лучшие, который, в общем, пожалуй, в моем понимании, единственный фестиваль, который создает киноэлиту. Uh-huh. Вот, то видишь, как быстро меняется это все, понимаете, он в стадии созревания, в стадии такого, так сказать, такого раннего даже, я бы сказал, созревания, я думаю, будет классное кино. И довольно быстро.
Нет, ну если говорить в общем, конечно, есть о чем говорить сегодня. И, кстати, вот даже ваше появление на такой дискуссионной площадке в программе «Закрытый показ», где вы вдруг совершенно неожиданно защищали, для многих неожиданно защищали фильм Алексея Балабанова.
Да он мой любимый режиссер вообще просто. Это мой любимый режиссер, это единственный режиссер, который создает жесткую такую кислотную метафору времени.
И... Но вы вот сами совсем другой человек. Вы ну, какой-то человек. Вы, ваше кино светлое. Вам,
у вас обязательно... У него тоже кино, у него тоже есть светлые картины, вы знаете,
ну,
нежные,
этот фильм,
разные.
Конечно, я...
Он очень широкого диапазона, да, режиссер.
Балабанов, безусловно.
Да, конечно,
хотя
да,
я как раз вот с вами в этом смысле абсолютно солидарна. Я очень люблю этого режиссера. Mm-hmm. Считаю его просто вот номером один вот в этом поколении, в своем поколении режиссеров. И «Груз 200», мне кажется, это событие, которое останется в истории кинематографа, безусловно, вот просто в этом убеждена, вот по степени откровения и по масштабности высказывания. Но я про другое все-таки хочу сказать. Да. Вот вы же все-таки все равно людям выход стараетесь оставлять всегда, как автор и фильмов своих. А у Алексея в этом смысле очень жестокий взгляд на жизнь,
ну,
и жестокий счет к людям, очень такой серьезный.
Да, он и к себе также жестко относится. Нет, это есть новое кино, вы знаете, оно более бескомпромиссно, но идет как бы до конца. Угу. И, собственно, кто может дальше пойти до конца туда, вглубь человеку, тот и становится серьезным режиссером. Потому что умеют снимать сейчас все просто. Просто ребята берут камеру в руки, они уже насмотрелись тысячи и тысячи картин, они знают, как быстро это все нарезать, как склеить, так сказать. И у всех получается.
Ну, знаете что, вот они все насмотренные, и у них такая каша в голове. И вот вся эта насмотренность, они ее вываливают сразу на экран. Ну, чтобы сказать всем, а я вот это видел, и вот это знаю.
Это хорошо.
Это хорошо?
Человек, режиссер должен быть грамотным, конечно. А в кино, как сказал Тарантино, идеи воруют. Вот поэтому у него вот знаменитое его высказывание, когда у него там критики спросили, почему вы заимствуете так много идей у Джона Ву, такой, знаете, знаменитый голливудский режиссер, боевики снимать, он сказал, заимствует бездарности, а таланты воруют. Ну вот так что сегодня это принято.
Ну нет, заимствовать и воровать даже можно, и идеи, и образы, а почерк нельзя же
А почерк уже, извините, это уже от Бога, это уж как получится, да. Да, но есть режиссеры с почерком, серьезные, во всех поколениях они есть, вы знаете, и есть и в старом поколении, в таком, то есть в моих ровесниках, вот, например, Валерий Рысков и Володя Краснопольский, пара режиссеров, которые стабильно работают, уже, так сказать, десятилетия просто. Создатель, можно сказать, они, так сказать, создатели киноромана на телевизионном экране и вообще создатели такого советского и российского киноромана. Скромно, серьезно, не избавляя, так сказать, качества. У них сейчас прошел юбилей, я, кстати, хочу воспользоваться вашим радио, чтобы поздравить их с этим. Вот, и...
А у них у обоих юбилей?
Ну, у них они в паре работают, как бы, так сказать, они вместе, так сказать. Но что удивительно, абсолютно не снижая планки. Классная режиссура, классные актеры, крепкий сюжет, садишься, оторваться не можешь. Всю страну усаживают, вы знаете, на 20-30 часов, большое дело.
Ну, у вас тоже опыт сериальный есть уже.
Ну, небольшой, да.
Ну и как?
Ну, хорошо, мне нравится, это серьезная работа, хорошая. Вот. Но, знаете, я как бы тоже работал в хорошей компании, и артисты были хорошие, и Зоя Кудря, насчет, с которым мы сочинили этот сценарий.
Я это думаю, граница, лучший, я напомню.
Да, граница, да, лучший на сегодняшний день сценарист, может даже сказать, не лучший, а лучший с большим отрывом. Вот. Поэтому, знаете, когда команда собирается, это очень хорошо для кино.
Мы начали с вами говорить вот о молодых сегодняшнем поколении режиссеров, но тут, наверное, стоит тоже сказать нашим слушателям, что вы не прерываете общение со студентами. У вас время вот то
мастерская,
то курсы. Вы без этого не можете.
Это у меня хобби. Вы знаете, я вам скажу честно, они думают, что это я им читаю лекции, а на самом деле у меня нету такой самодисциплины, что взять вот 6 дней подряд по 6 часов в день думать на какой-то проблеме. А так я их собираю, и мы, значит, вместе красим забор, как этот Марк Твен, знаете, говорил в Томми Сойере, так сказать. Я им даю какие-то упражнения, смотрю, что получается, вот, объясняю, что к чему и как. А на самом деле, так сказать, я сам прокручиваю для себя какую-то такую концепцию развития кино, ну, что-то становится яснее. Может, поздновато, но зато все с удовольствием. Знаете, у меня каждый день занятие кончается с аплодисментами. Это приятно.
А у вас есть какой-нибудь обязательный набор фильмов, необходимых к просмотру?
Ну, я стараюсь менять. Но, в общем-то, конечно, получается просто, что берешь, как бы, поскольку я разбираю, как бы, такие скелеты, то вот, как бы, берешь картины с крепкими костями, вот, а потом, когда берешь шедевр, то в нем так много всего остального, что на нем можно не останавливаясь, так сказать, 5 недель. Ты работаешь там кукушку, я разбираюсь с ребятами, кто-то пролетел на дизном кукушке, и думаю, ё-моё, я же 1/10 доли не сказал того, что нужно. А когда берешь какой-то средний, хороший, крепкий фильм, который вот по проблеме, так сказать, есть, то ты его препарируешь, и не обидно, и всем понятно. Поэтому это такое занятие, как бы сказать, поливалентное.
А сегодня, конечно же, совсем другое время, и возможность увидеть все есть у каждого, тем более у студентов.
Да, что вы, слушайте, раньше просмотр в ВГИКе, это нельзя, собирали, заходили там за неделю, знали. А сейчас пошел на Горбушку, купил, так сказать, или где-нибудь там в переходе, так сказать, по 100 рублей в отличном качестве пиратскую копию покупаешь, которую стоит в 15 раз дороже на самом деле. Вот. Я в этом смысле, честно говоря, у меня моральных принципов нет. Я покупаю.
Чтобы дешевле, да побольше.
Нет, ну больше, потому что я все редко какую картину до конца досматриваю, правда. Но начало смотрю каждый. Так смотришь, кучу отложишь, так сказать, а так думаешь.
А вот ваше время, где вы информацию брали?
Ой, это ужасно было. Вы знаете, мы совершенно были безграмотны. Можете себе представить, я когда придумал «Экипаж» снимать, я не видел ни одного фильма катастроф. Вообще, я даже не знал, что такой жанр существует. Это счастье, потому что если бы знал, я бы, наверное, не стал. Самолюбие, значит, не позволило. А так и решил, что придумал, что это такой невероятно оригинальный такой велосипед, соединить, так сказать, бытовой фильм, так сказать, и с фильмом такой сказки. У меня это было соединение сказки и вот такого мелодрамы и лирической комедии.
То есть вы утверждаете, что вы ничего не видели?
Вообще, а их не показывали.
Он построен
да
по
нет,
схеме привычной. Первая серия мирная, вторая катастрофичная.
Сериальные, то есть эти, как вот эти вот, фильмы такие, как бы, так сказать, фестивальные, они попадали. У них был специальный канал такой был, по которому они, значит, попадали, так сказать, там, в советский кинематографистов. А коммерческие фильмы, мы же их не покупали. Их нам никто не посылал, потому что все знали, что воруют у нас, значит, печатают копии сразу же, чтобы властям показывать. Поэтому мы их просто вообще не видели. Кто выезжал за границу, то видел. А я редко это делал, как-то был не очень-то выездным. Вот. И я думал, что я делаю такую невероятно оригинальную картину. Я бы многие трюки бы сделал и лучше, и по-другому, если бы я знал это. Но моя безграмотность, она как бы практически создала фильм. Потому что никто не делает так. Никто человеческие истории и вот такие, так сказать, ужасы всякие, так сказать, не соединяет в одном фильме, потому что разные совершенно аудитории. В мире сегментирована аудитория, а в России-то, в Советском Союзе, все смотрели все вместе. Поэтому такое соединение человеческих историй, там и мелодрама, и лирическая комедия, и бытовая история какая-то такая, и еще вдобавок это вот сказка страшная совершенно. И, значит, все это вместе, так сказать, эмоционально воздействовало. И никто не догадался, что самая главная катастрофа – это была метафора афганской войны. Как бы мечта моя, чтобы мы брались оттуда, и все было хорошо. Потому что где у нас граница-то? с Афганистаном только, вот когда этот самолет летит, садится около горы, когда из горы этот поток, так сказать, то мне руки тряслись, думаю, сейчас догадаются, и все, картина на полке. Ни один человек не догадался, я понял, что у визуальной метафоры есть огромный потенциал.
Это 79-й год.
Да, художники догадались. У них мозги в этом смысле-то повернуты. Они сказали: «Саш, ты что придумал-то? Это что такое?» Я говорю: «Никому не рассказывайте». Ну, и слава богу, пронесло. Вот. Но так что иногда как бы такое твое невежество, оно тебе помогает.
Ну, а если доставали, то каким образом? Где было? Просмотры были в Авгике.
О, да? Просмотры были в Авгике. Самый главный просмотр, самый шикарный такой, так сказать, просмотр, самый элитный, это в Совэкспортфильме. Туда приезжали начальники. Ну, конечно, на дачу возили. Угу. У меня племянник мой, дивный совершенно переводчик, который потом стал представителем Дисней в Москве, уникальный совершенно. Он переводил эти фильмы, и мой племянник меня проводил на эти просмотры. И я, значит, ходил и смотрел картины вот хорошего качества, хорошего уровня, то есть такого фестивального качества. А вот такого низкого жанра картин не было совсем.
Угу. А, ваш учитель — это Михаил Ром, если я не ошибаюсь.
У меня много учителей. Главный, кино, конечно, учитель, да? Михаил Ром, но принимал меня Александр Петрович Довженко. И кроме того, как всех и нас, меня в значительной степени Сергей Полинович Герасимов тоже учил. Тогда в Авгике была такая практика, сейчас, к сожалению, совершенно ее нету, когда большие мастера читали лекции, такие большие, собирался в Авгик, и он там часа 2-3, так сказать, говорил какие-то серьезные умные вещи.
Такой мастер-класс, да?
Типа да. Ну нет, мастер-класс я не люблю, эту форму такая. На тему обычно на какую-то выступал. Но, конечно, главный учитель Ром, и он очень серьезный учитель. Он очень серьезный учитель, и он настоящий отец. У него мы после к нему все ходили домой за столом, все у него обедали, денег не было, занимали, никогда не отдавали, естественно. Ко мне не относилось, это я как бы все время что-то зарабатывал. Но, в общем, ребята в тяжелую минуту, как правило, всегда к нему приходили без проблем всегда, так сказать, помогал. Вот. И о многих он очень заботился, ну, прям вот Шукшин, просто он был ему просто родным отцом ему. Он ему советовал, он помогал, он как бы направлял его, так сказать, оберегал от влияний разных, так сказать, группировок таких, так сказать, и много сделал для его.
А вы учились вместе с Шукшиным?
Да, мы
еще. А кто еще однокашники ваши?
Курс неплохой был. С одной стороны Шукшин, с другой стороны Андрей Тарковский. Так что было куда тянуться совершенно. А рядом, так сказать, на курс поменьше Лариса Шипитько, Тарэ Селиане, Эльдар Георгий Шенгелая, Витя Туров, то есть мощные ребята были.
Какое-то
совершенно.
Поколение мощнейшее просто.
Да, крепкие ребята и очень, очень серьезные, серьезно относились к кино.
Удивительно, вот вы говорите, Шукшин, Тарковский. Для людей молодых это вообще люди даже не из прошлого, а из какого-то позапрошлого века.
Да нет, живые ребята, это, к сожалению, умерли. Это несчастье совершенно, что рано умерли. Причем, конечно, Тарковский, жалко безумно, что он сгорел, так сказать. А вот то, что Шукшин умер, это просто такая утрата. Если он как Пушкин погиб, так сказать, что бы он сделал, никто не представляет. Mm-hmm. Потому что он стремительно рос просто почти вертикально. Он же из деревни, из глухой деревни, там секретарь райкома, директор школы, служил во флоте. Он во все вникал полностью, абсолютно отдавался этому, так сказать, всему. И он только в Авгике стал встряхивать себя, так сказать, расти. И он вырос бы в великого писателя, годам к 50, я не знаю, так сказать. Вот. Он и так-то был большой писатель.
Успел,
но он невероятно совершенно рос. Просто это, не знаю, прямо отчаяние. Но он износил организм свой, просто он же работал круглые сутки абсолютно. Ему нельзя было, скажем, прийти к нему вечером, позвонить, он не открывал. Вот. Потому что всю ночь он работал. Банка кофе растворимого, не самого лучшего качества, две пачки сигарет. И он писал, а днем работал. И когда артисты все ждут, когда оператор на них, гримеры там делают, оператор свет ставит, актер отдыхает, а он всегда что-то писал. Вот. Женя Евстигнеев, у него был дар Божий, он засыпал. Он мог на 10 минут заснуть, на 5 минут, так вот, оператор ставит свет, он спит, через 5 минут проснулся. А Шукшин все время в работе. Вот. Поэтому вот Бурков, его друг, артист, он разговаривал с патологоанатомом, который вскрывал его, он сказал: нормальное, полностью изношенное сердце 96-летнего человека, ни одного шанса. мог умереть месяц назад, через 3 месяца, но шанса жить не было. Износил сердце человека. Работай.
То есть весь ресурс был исчерпан к этому, абсолютно. К этому возрасту.
Причем, вы знаете, причем все эти разговоры, значит, у него была какая-то такая бурная жизнь, это абсолютная ерунда. Он раз в год.
Вы имеете в виду вот это вот миф о его
пьянстве? Нет, да? Раз в год ему надо было выплеснуть из себя, значит, что-то. И, значит, у него стереотип был один. Он пил сильно, а потом шел и бил какого-нибудь милиционера, которому попадался, такой представитель власти. Ну, естественно, его схватили, скручивали, значит, милицию. И тогда Михаил Ром одевал свой лауреатский пиджак, он раз в год его одевал, два не больше, где все его медали были, значит, там.
И шел вызволять Шукшина.
И шел вызволять Шукшина, да.
Вот. Александр Мета у нас в студии. На ваши вопросы обязательно Александр Наумович тоже ответит. Я не напомнила средства связи, делаю это с удовольствием. Мы же в прямом эфире, поэтому телефон 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. Сейчас новости, потом продолжим.